Братья, у меня к вам вопрос. Ну, точнее, два вопроса будет по домашнему заданию. Первый вопрос. Каковы, по-вашему, основные задачи толкователя? Основные задачи нас, как истолкователей Священного Писания. Ну, пожалуйста.
Передать смысл Священного Писания, чтобы он не скатился.
Хорошо. Какой смысл? Хорошо, значит, дополняют. Первоначальный смысл, тот, который имел в виду автор, движимый Духом Святым, когда писал ту или иную книгу. Наша задача – выявить, найти этот смысл. Хорошо. Ну, и это еще не полная задача нас, как толкователя. Еще что?
Взять назидание для себя.
Взять назидание для себя. Хорошо. И дальше? Дальше? Да. И опять воспроизвести ее в словах.
Да, доступно ее передать людям.
Хорошо. Передать людям. Ну, примерно мы с вами уяснили про задачи толкователя. Братья, прежде чем чуть-чуть пойти подальше, я еще хочу поспрашивать у вас о вот этой пирамиде, что мы с вами рисовали, об этой схеме передачи Божьего Слова. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами места Писания, уже зачитанные нами однажды, и проанализировали наше высказывание по этим местам Писания. С той точки зрения, вот, о которой говорили сейчас, наша задача как толкователя – выявить первоначальный смысл, потом преломить его через личное применение и понести другим. Братья, помним, кто должен сейчас читать? Руку поднимите. Кто вчера читал последним? Определитесь, пожалуйста, чтобы потом не путаться. Вот, хорошо. Итак, братья, уже сразу второй ряд, то есть последний ряд, вы имеете в виду, я буду диктовать два места. Места Писания эти уже читались. Когда мы зачитывали эти места, мы говорили о том, что Библия производит возрождение. 1 Петра 1:23. 1 Петра 1:23. Прошу, чтобы мы сейчас все посмотрели эти места. Хотя зачитывать человек будет один. И второе место Писания. Послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих. Так, определились, кто будет второе читать? Хорошо, давайте так. Итак, внимание, пожалуйста. Только громко.
1 Тимофею 2:3. Как возрожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия.
Хорошо. А можешь прочитать чуть-чуть раньше и чуть-чуть попозже? Один стих впереди. Ну, как по смыслу получается у нас Писание, чтобы полностью была выражена мысль. Хорошо. Я пока к тебе вопрос задам. Говорится ли в этом тексте непосредственно о Библии, которую мы имеем сейчас с вами в наших руках? И ко всем тоже вопрос.
Да, да. Это есть то слово, которое вам
То есть ты говоришь, это есть то слово, которое мы вам проповедовали. Но я непосредственно говорю, говорится ли в этом тексте о той Библии, которую мы имеем с вами сейчас в руках? Так, значит, одна мысль, что это именно вот эта Библия, которую сейчас мы держим в руках. Ну, вот вторые мысли получаются, что, похоже, тогда не все послания, возможно, даже некоторые и из Евангелий, тогда, возможно, еще и не были написаны. Ветхозаветные книги однозначно, тогда были все. Часть каких-то новозаветных книг была. Но непосредственно о каком слове идет речь, через которое люди вот здесь получили возрождение, которое кто проповедовал? Угу. Мы же не можем утверждать, что апостол Петр, да, везде читал одно и то же послание, послание Петра. Да, не можем, да? Вот. Братья, посмотрите, мы с вами сейчас попытались подойти к первоначальному значению текста и определили, что если непосредственный смысл, который вкладывал автор в эти строчки, было то, что вот он однажды был в собрании этих верующих и проповедовал там, и через проповедь Бог коснулся сердец, люди получили возрождение. Вот так он описывает действие Божьего Слова. Вот это то, что у нас на первом этаже нашей пирамиды. Чтение, наблюдение, применение принципов герменевтики и толкование. Толкование, которое опирается на наше чтение и наблюдение. Мы выяснили исключительно первоначальный смысл. Ну а теперь нам необходимо... садись уже... этот смысл применить к себе, непосредственно мы личного контакта сейчас с Петром не имеем. Так же ведь, да? Но, однако, мы знаем, что Слово Божье содержится в словах, в строчках Священного Писания. Поэтому, подразумевая это, мы говорим, что Слово Божие, уже говоря не конкретную проповедь Петра, а слово, которое мы имеем в руках, написанное в Библию, говорим, что оно производит и наше возрождение, как Слово Божие. Вот мы уже теперь перешли к личному применению и вышли за пределы толкования и применили первоначальную истину к нашему сегодняшнему дню. Братья, когда мы говорим о герменевтике и когда говорим о толковании, ну, чаще всего мы будем с вами говорить только лишь о самом первоначальном смысле, о том, о чем непосредственно говорит этот текст. Но тогда, когда мы уже применяем истину к себе, когда в проповедь ее воплощаем, мы уже, ну, как бы так сказать, выстраиваем мост. Вот я сейчас образно изображу. Вот один берег, другой берег. Один берег – слушатели тогдашнего времени, их проблемы, их нужды, их переживания. На этом берегу Петр, Павел, писания, которые тогда были. И вот тогда речь шла к тем людям, которые там. А здесь мы на этом берегу, мы живем в этом времени. Но у нас много похожего. Мир по своим а духовно изменился? Да, нет, не сильно изменился, такой же. Человек по своей природе. Сильно ли изменился человек по своей природе? Не изменился. Такие же мы люди, которые были тогда. Страх, искушение, духовная борьба. Мы видим, что между этими двумя берегами есть много общего. И наша задача, как толкователей, и даже потом как проповедников, построить мост вот с этого берега на этот, чтобы Слово Божие, сказанное конкретно в определенном месте, к определенным слушателям, или послание, написанное по определенному адресату, допустим, к церкви в Коринфе, стало бы посланием вот для нас, которые на этом берегу находятся. Вот этот весь процесс передачи Слова, вот эта вся пирамида, которую мы с вами рисовали. Но герменевтика, она изучает самый вот такой вот фундамент, что ли, самую глубину. Как постараться извлечь первоначальный смысл, первоначальные идеи, которые вкладывал в толкование, в написание, в свое писание автор. Давайте еще одно место зачитаем. Ефесянам 5:26. То есть здесь говорится о церкви, да? Первоначально говорится об отношении мужа к жене, а потом как бы аналогия приводится, что как Христос к церкви, так вот Господь осветил церковь, очистив ее посредством слова. О каком слове здесь идет речь? Можем ли мы непосредственно сказать, что это говорится о строчках Писания, которые мы с вами читаем? Конечно, сразу же такой вывод было бы делать поспешным. Мы можем сказать о Слове Божьем как Слово, произнесенное Господом. Посредством Своего Слова, именно Слова Божьего, Бог очищает нас. Но то, что это Слово мы извлекаем из Священного Писания в нашем, в настоящем времени, это уже более применение первоначальной истины для нас. Но это не значит, что мы таким образом извлекли самый первоначальный смысл, вложенный в автором. Я сейчас спрошу, братья, у вас, если есть какие-то вопросы, то задайте, пожалуйста. Если кому-то что-то непонятно, кто-то хотел что-то уточнить. Есть вопросы? Пожалуйста. Когда?
Это все то, что до применения,
Да, 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 да. Это все то, что до применения. Ко мне подходили братья и спрашивали, как же герменевтика отличается от экзегетики? Самый простой вопрос. Герменевтика – это правила, которыми экзегетика руководствуется. Или другими словами, правила герменевтики – это правила толкования. А мы-то как толкователи руководствуемся этими правилами. Вот у вас учебник есть, экзегетика послания к римлянам и галатам, другого немного образца, да, у каждого из вас сейчас на парте лежит, да, написано крупными словами, экзегетика. Экзегетика – это толкование конкретного, какого-то послания конкретной книги. А уже мы извлекаем смысл, делаем толкование, основываясь на правилах герменевтики. Я сейчас сразу расскажу об основных правилах. Записывать их не надо, потому что детально мы к ним подойдем попозже. Но уже сейчас, поскольку мы с вами начинаем читать тексты, начинаем их толковать, нам нужно их знать. Их, конечно, можно различать по-разному. Но я бы для себя таких фундаментальных 4 правила выделил бы и запомнил как можно более прочно. Первое правило. Писание прежде всего нужно понимать буквально. Записывать не надо, просто послушайте. Мы это все будем с вами проходить. Несомненно, в Священном Писании есть тексты иносказательные, аллегорические. Какие-то образы, допустим, образ виноградной лозы. Но все равно, что значит буквальное понимание? Мы понимаем, что здесь иносказательно говорится. Мы же буквально понимаем, что здесь говорится иносказательно. Когда Господь рассказывает, допустим, о виноградной лозе или о пастыре и о овцах, мы поэтому и пытаемся тогда лишь толковать это иносказательно, когда буквально для нас стало ясно, что в этом месте используется какой-то прообраз, иносказательный смысл. Когда я говорю о первом правиле, прежде всего следует понимать буквально. Это означает, что мы не должны вкладывать в ясный, видимый библейский текст какое-то надуманное толкование. Примеры неправильного толкования, когда кроме буквального в каждом тексте пытаются выявить какой-то другой смысл. Помните, когда Иоанн Креститель говорит о том, что я недостоин развязать и ремень обуви его. Да? Так вот, и авторы, которые придерживаются аллегорического такого толкования, иносказательного толкования, они готовы истолковать, что такое ремень обуви. Ну, по-моему, они как-то соотносят его с ветхим, что ли, заветом. Вот. И что такое обувь? Почему написано «ремень обуви»? Во множественном числе они толкуют это так, что это означает, ну, сошествие Христа в ад и в преисподнюю, и его жизнь на этой земле. Поэтому вот обувь во множественном числе. Вы понимаете, насколько здесь все получается надуманно? Или, допустим, что отдал содержателю гостиницы самарянин на содержание вот этого раненого, там, 2 динария. Это означает Новый и Ветхий Завет. И так в каждой детали. В каждой детали, кроме буквального смысла, пытаются люди выяснить какой-то смысл иной. Хотя по смыслу самого текста здесь мы не видим, что здесь нам надо мыслить иносказательно. Так вот, основное правило – прежде всего понимать текст буквально. Если сам текст показывает собой, что тут буквально не поймешь его, только тогда пытаться толковать его через иносказание, аллегорически. Второе правило – это правило контекста. Что такое контекст, мы с вами пройдем, может быть, сегодня или чуть-чуть попозже. Это тогда, когда мы... Ну, приведу такой пример. Как понимать контекст? Допустим, мы в послании к Колоссянам встречаем: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Хорошие слова, да? Хорошие. Кто-то скажет: это замечательно, можно построить проповедь. Вот. И раз, пункт первый, пункт второй, пункт третий, даже не говоря о пунктах, и красиво будет слушаться. Ну, смотря по контексту, если мы найдем послание к Колоссянам, это Павел говорит о лжеучителях, о тех, кто, ну, вот запреты или такую аскетичную жизнь, надуманную аскетичную жизнь, ставили выше заповедей Господа и выше свободы во Христе. Поэтому вместе этом Писании вот эти три слова «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», оно имеет отрицательный такой смысл. Павел осуждает этих людей за то, что они вот такие правила выдвинули и заменяют этими правилами Христа. Может быть, кто-то скажет: ну ничего, что на этом проповедь построим. Но однако, если мы не посмотрели сначала контекст, не исследовали контекст, то у нас получится, ну, я не знаю, как назвать это, ну, недоразумение или уже явная какая-то неточность. Контекст говорит об одном, а мы привносим туда совершенно другой смысл. Ясно, да? Или, допустим, проповедует брат. Проповедь называется, ну, на, примерно, «Встань». «Встань» в смысле вот собрание, то, что когда народ Божий собирается вместе. И он начинает говорить о том, что «Встань» необходимо пить, когда мы поем. И когда мы собираемся вместе. Ну, это верно. В принципе, верно. Хотя я, может быть, сейчас больше не о толковании говорю, больше говорю о проповеди, но она тоже тесно связана с толкованием. Однако в утверждение своих мыслей он берет место из Исхода, когда народ в стане были слышны песни. Понимаете, Иисус Навин с Моисеем спускаются с горы, а в стане песни слышны. Но там отрицательный смысл песнопений. Ясно, да? А кто-то взялся и говорит: «Встань, нужно петь». Правильно, нужно петь. Однако контекст текста, о котором ты сейчас проповедуешь, имеет совершенно другую окраску. Ну, есть более сложные моменты применения контекста в толковании, когда нам необходимо просмотреть всю Библию или все учение. Еще, это второе правило. Первое правило – буквальное понимание. Второе правило – контекст. Хотя мы и не начали изучать сейчас герменевтику, но эти правила хорошо, если мы будем уже сейчас знать. Третье правило – это о том, что наше толкование должно согласовываться с другими местами Писания. Это тогда, когда мы говорим о параллельных местах. Другими словами, ищи параллельные места. Сразу хочу сказать, что параллельные места – это не просто места, похожие по своим словам. где содержится одно и то же слово. Допустим, в синодальной Библии, вот где там в середочке даны параллельные места, они по сути своей не всегда являются параллельными. Просто похожее слово может быть. Параллельные места – это тогда, когда они параллельны не просто по похожему слову, а по своему содержанию, по мыслям, которые в них содержатся. Вот это параллельное место. Общая тема, общее содержание. Но это тоже будет у нас впереди. И четвертое правило у нас осталось. Наше толкование должно согласовываться с толкованием всего учения, содержащегося в Библии. Ну вот, допустим, есть в Библии различные темы, учения. Учение о вере, учение о покаянии, учение об искуплении, учение о Боге, учение, ну, множество тем. Наша задача – вырабатывать, конечно, эти темы, знать наше вероучение. И тогда, когда мы толкуем какое-то место Писания, необходимо проверить, как оно согласуется со всем учением. Вписывается ли наше толкование во все учение гармонично или выходит за его пределы. Почему сейчас я рассказал о четырех вот основных принципах толкования? Потому что мы с вами на сегодняшнем нашем занятии еще немножко порассуждаем о правильном применении, о условиях правильного и успешного изучения Библии. Ну и еще порассуждаем об истории герменевтики. Ну, наверное, начнем с истории герменевтики. У нас время, есть еще 10 минут, да, Сандро, или как ты скажешь? Почти в половину начали. Ну, тогда хорошо, если больше. Вот. Вопрос, да? Пожалуйста, вопрос.
Здесь написано, что с Ефесянам, что он предал себя за нее, Христос, чтобы осветить ее, очистив баню воду посредством слова. Казалось бы, нужно было написать, очистив ее посредством, ну, крови своей, да, жертвы Голгофской. В каком значении здесь используется Слово Божие? Почему именно Слово Божие как бы очищает нас?
Давайте оставим для размышления нашего. Итак, история герменевтики. Можно, братья, записывать, я сейчас диктовать не буду, но буду просто называть периоды развития герменевтики и словесно пояснять, в чем заключался смысл этих периодов? Первый период, раввинский период, это еще период Ветхого Завета, хотя для евреев он продолжается и сейчас. Раввины – это учителя, еврейские учителя закона. Надо сказать, что в толковании Писания они придерживались все-таки определенных принципов. Не хаотично как-то его толковали. Некоторые принципы, которыми руководствовались еврейские учителя закона, я сейчас перечислю. Один из принципов. От малого к важному и наоборот. От важного к малому. Ну, как это выглядело на практике? Малое. Множество предписаний ветхозаветного закона о чистой и нечистой пище. Это малое. А важное что? Важно то, что Бог дал эти заповеди, чтобы народ Божий был свят, и они говорят о святости Божией. Это мы перешли к важному. А затем в свете этого важного учения о Божьей святости и его постановления для своего народа можно опять посмотреть на это малое, соотнести. Так поступали и раввины. Можно было перечислить много частичных каких-то заповедей и выявить, что же они означают в сущности. А затем опять перейти к малому. Ну, вот еще где это употреблено в Новом Завете. Вы помните, что была такая попытка вот в беседе со Христом объединить весь закон в двух заповедях? Да? Первая заповедь какая? И вторая? Да. И все эти заповеди в них вложили. Вот получается от множества малых, да, к важному. И наоборот, от важного к малому. Еще один принцип. Ну, он согласуется с тем, что мы говорили. Выводы от отдельного к общему. Анализируя тексты, еврейские учителя закона делали вывод по отдельным частям текста, затем обобщали этот вывод и делали нечто общее. Следующее правило. Заключение из нескольких мест. Для того, чтобы какая-то истина оказалась непреложной, по ветхозаветному закону требовалось два свидетеля. Также, да? И здесь в подобном роде раввины подходили. Если нужно проповедовать о какой-то истине, призывать к ее выполнению народ, эта истина должна повторяться в двух или в трех местах. Еще что? Ну, то, что мы с вами говорили, заключение из контекста. Необходимо каждое место понимать в контексте. Искать аналогию из другого места. Чем аналогия отличается от параллельных мест? Просто... Может быть дана в Писании конкретная заповедь и дан пример, как эта заповедь выполняется. То есть еврейские толкователи тоже подобно искали. Так, братья, если смотреть на эти принципы, в принципе, справедливые эти принципы, разумные, и правильно толковать Библию, пользуясь этими принципами. Но практика применения этих принципов сводилась к тому, что раввины, они, по сути дела, отрицали саму суть и дух Писания. Как написано, покрывало закона лежало на их сердцах, потому что тогда, когда они встретились с живым воплощением Слова со Христом, они не понимали Его слов. Их герменевтика была связана тесно очень с их национальными ожиданиями Мессии, который придет, чтобы освободить как царь. Выше этого понимания они не видели. Они ожидали только царя, который свергнет власть римлян. Это тоже была герменевтика. Но на эту герменевтику влияло их национальное мышление. А Христос преподносил как бы настоящую герменевтику, показывая, что в Писании пришедший царь представлен не только властелином, но и страдающим рабом, которому должно пострадать. Это не согласовывалось с устоявшимся мнением иудейских раввинов. Ну, дальше пойдем. Теперь перейдем уже ко времени церкви. Вопрос. От отдельного к общему. От отдельного к общему. Я, братья, не по порядку, может, диктую. Тут заключение из контекста. Заключение из нескольких мест. Следующий период условно называют Александрийским периодом. Почему так он назван? Хотя, может быть, это не точное название. Вопрос. Нет, года мы писать не будем, потому что датировать очень сложно. Да, я думаю, для нас пользы не будет. Но я примерно скажу. Это первые три столетия, точнее, более это относится к третьему столетию от Рождества Христова. То есть это уже период истории Церкви. В те времена существовало две основных школы толкования. Одна из школ толкования располагалась в городе Александрия. Это Северная Африка, Египет. Большой, крупный очень город. Второй центр располагался не менее известном и не менее крупном городе Антиохия. Слышали, да? Это та Антиохия, о которой говорится в Деяниях апостольских. Антиохия Сирийская. Тоже крупный город. Между представителями этой двух школ существовала определенная соперничества. Ну, точнее, они противостояли друг другу. И в чем было это противостояние? Ну, сначала о первой школе, об Александрийской школе. Представители ее Климент Александрийский, Ориген, более позднее время Августин. Ну, это уже, если первые два относятся к третьему веку, то здесь уже речь идет о четвертом веке. Августин, Климент Александрийский, Ориген. Ориген, да. Хотя, если по периодам жизни брать, нужно начинать Климент Александрийский, Ориген, Августин. Августин жил позже. Очень большое влияние на этот метод толкования Библии, который применялся в Александрийской школе, оказало влияние греческая философия. Один из известных философов греческих, Платон, он разделял человека, ну, правильно, отчасти разделял, отчасти по-библейски, ну, правда, со своими пониманием, на тело, душу и дух. Мы тоже так с вами так-то считаем, многие так считают. Так Ориген также решил разделить и Писание, точнее, смысл, содержащийся в Писании, на буквальный смысл, о чем мы с вами говорили, о, на нравоучительный смысл, то есть какой моральный урок можно извлечь для себя из какого-то места Писания, как это должно влиять на мое поведение. И аллегорический смысл, иносказательный смысл, ну, о чем мы уже с вами немножко и говорили. Августин даже четыре смысла увидел в Писании. Исторический смысл, ну, он близок к буквальному смыслу. Смысл аллегорический, об этом мы тоже говорили. Еще он придавал значение, это еще один из его принципов, значению, точному исследованию значения каждого слова. Ну, допустим, очень скрупулезно, грамматически подходил к каждому слову, предлагал подходить и попытаться найти смысл Писания, исследуя каждое слово очень глубоко, как оно использовано в Писании. Например, в еврейском языке очень близко по звучанию, по смыслу слова, которые говорят о выкупе посредством платы за кого-то, об искуплении и о крышке Ковчега Завета. Слова, которые говорят об этих разных вещах, имеют в сущности один корень. Так вот, на основании этого и Августин, он пытался создавать определенные богословские какие-то идеи, учения. Ну, еще смысл аналогический, аналогии. Он пытался видеть все, что написано в Ветхом Завете, как аналогию того, что произошло потом в Новом, буквально в каждом событии. Ну, допустим, Иосиф покоряет Египет весь фараону. Помните, да? Был голод, и вот он ради хлеба, народ продает свое имущество, имение, а потом и самих себя ради хлеба в рабы продались фараону. Но он так и подходит. Это всего лишь аналогия того, как нас Христос подчиняет Небесному Отцу. То есть мы тоже приобретены в собственность Отца Небесного. Братья, отчасти подобными примерами мы тоже можем пользоваться. Но здесь есть вот в чем сложность. Допустим, фараон – положительная личность или отрицательная личность в Писании? Но позже она принимает отрицательный смысл, да? Тогда, когда народ выходит из египетского рабства. А здесь же вроде бы такой положительный смысл. Получается какое-то несогласование, такая вот сложность. Время Ну, есть и для нас возможность подобного толкования Писания, подобного видения, но это не должно быть для нас правилом. Что же касается Александрийской школы, то они считали за обязанность в каждом тексте Писания, я еще раз повторю, в каждом тексте Писания видеть помимо буквального еще и аллегорический смысл. И такая позиция, конечно, она выражала, ну, встречала сопротивление и критику. Например, вот я кое-что еще поговорю, расскажу вам о том, как они толковали. Климент Александрийский, но он более прост был. Он говорит, имеет, ну, о нем уже рассказали. Вот, допустим, притча о блудном сыне. Одеяние, которое дал отец. Климент Александрийский толкует как бессмертие. Сандалии, обувь, которую дал отец. Стремление души к небу. Закланный телец – это Христос. Хотя нам трудно привнести в все образы этой притчи о блудном сыне вот именно такой смысл, однако последователи такого вида толкования, но они не смущались перед тем, что у каждого может быть свое толкование. Ошибка здесь в чем? Что можно так превратно истолковать Писание, это с одной стороны, что настоящий смысл так и не получить. Вторая ошибка в чем? То, что получается так много толкований, так много смыслов в Писании, что словно настоящего смысла в нем и нет. Вноси смысл, какой тебе хочется. Относиться к аллегорическому толкованию нужно предельно осторожно, и тогда толковать аллегорически, когда сам текст об этом говорит. Представители другой школы в Антиохии. Их... Кто это был? Фёдор Мопсвентийский. Трудно произнести. Мопсвентийский. Вот. Но это по месту жительства. Другой представитель – Иоанн Златоуст. С ним мы более знакомы. Иногда даже проповеди его публиковались. И «Вестники истины», по-моему, раньше я встречал проповеди Иоанна Златоуста. Вот. А? Вопрос. Фёдор. Мопсвентийский. А? Ну, Феодор. Мы тоже сейчас читаем, вот написано как Поль Помервиль, а вроде написано Пауль Помервиль. То есть трудно к именам так нам относиться. Ну, поговорим немножко о Феодоре и об Иоанне Златоусте. Первый к Писанию подходил более интеллектуально, более догматически. Его некоторые сейчас историки обвиняют в том, что он придерживался либеральных взглядов на Библию. Считал, как, ну, что авторы Писания, Бог давал вот такую свободу авторам Писания, что они очень широко использовали свои способности, свои возможности, как человеческие написания Писания. Но, однако, чего он придерживался, вот так это точно, так это прежде всего он видел в Писании буквальный смысл. Вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Необходимо знание буквального значения Библии. Об этом же говорил и Иоанн Златоуст. При этом они и наличие в Библии аллегорических мест, иносказаний не умаляли. Они говорили, что они есть, и готовы были толковать их аллегорически. Однако к такому подходу, необоснованному подходу Александрийской школы, они заняли вот позицию как бы противников. Я хочу сказать, что во многом мы с вами являемся приверженцами вот этого вот метода, который использовался в Антиохии в те давние времена. Как дальше пошла история развития церкви, христианства? Ну, я теперь немножко об истории скажу. Ну, в основном последователи Александрийской школы. Дальше как-то произошло совмещение уже с Римской католической церковью, а последователи Антиохийской школы более этих взглядов стала придерживаться православная церковь. То есть, прежде всего, видеть буквальный смысл Писания. Я не говорю о том, что это теперь означает настоящий момент истории, но исторически эти две ветви как бы немножко и разошлись. Следующий период. Об этом мы уже с вами слышали, когда говорили о... когда был урок апологетики. Схоластический период. Но поскольку обязанность излагать апологетику – это за Денисом у нас, хорошо. У нас за Денисом остается, поэтому он отчасти это уже говорил, объяснил. Но я так в общих словах скажу, что схоластический. Схоласты принесли в толкование Библии много человеческого, а именно философский подход – это с одной стороны, а с другой стороны они… Ну, я скажу, в чем его опасность. Сильно было уделено внимание, вот, допустим, оправданию как юридической стороне вопроса. Вот Господь оправдал тебя. Если юридически ты оправдан, надо сказать, что, допустим, Фома Аквинский, по-моему, он по образованию юристом был, Августин точно был юристом. Они так юридически подходили. Если ты оправдан, то теперь твоя жизнь практическая отчасти не имеет смысла. Как ты живешь? Главное, юридически ты оправдан. Вот такой человеческий подход занял давлеющее место над истиной Священного Писания. И выводы отсюда не очень добрые. Получалось, что, в принципе, человек может жить как хочет, если уже оправдание юридическое он все равно имеет. Вот такой философский подход. Я рассказал только, ну, об одной стороне этого периода, потому что полностью его пересказывать – это, ну, и трудно, и долго, тем более, что мы будем заниматься несколько другим. Но еще один период, мы просто, я вам о нем расскажу, это период реформации. Вот этот долгий период средних веков герменевтика практически не развивалась. И новый толчок дала реформация, тогда, когда Библия стала доступна простым людям, а не только высшему духовенству. Но, однако, несмотря на то, что здесь пришли к первоначальным принципам, к желаниям понять истинное значение Слова Божия, как его применять в жизнь, здесь имелся и отрицательный момент. Экзегетика, то есть толкование, оно стало, ну, так сказать, конфессиальным очень. Каждая конфессия, она стала держаться своих правил толкования, своих взглядов. Произошло вот такое вот разделение. Лютеране придерживались чего-то определенного, своих взглядов. Кальвинисты чего-то определенного, тоже чего-то своего. Римские католики чего-то своего. И уже произошла вот такая ошибка, что правила толкования стали подгоняться под учение определенной какой-то конфессии, под учение какой-то церкви. И при этом непосредственный смысл не извлекали. Важно было тот смысл, который первоначально вложен той или иной конфессии. Ну, это особенность, которая возникла после реформации. Особенно сильно стало проявляться. Но теперь нам нужно помолиться. Если есть у кого-то какие-то вопросы, в начале следующего урока, братья, вы задайте их. Давайте помолимся и пойдем на перерыв. Братья, давайте запишем заголовочек небольшой. Писать мы будем очень мало сейчас. Основные условия правильного и успешного изучения Библии. Изучение Библии. Основные условия правильного и успешного изучения Библии. Первое условие – духовность. Братья, вопрос такой к вам. Я сразу хочу сказать, что когда мы запишем 5 условий, я предложу закрыть тетради и на произвол своей руки кого-то попрошу повторить с пояснением, с комментарием. Эти вот сначала 5 условий запишем, их, по-моему, 7 будет. Вот. Итак, основное условие правильного и успешного изучения Библии. Первое условие – мы записали духовность. Вопрос ко всем. Братья, как понимаем мы, что значит духовность? Что это такое? Слышим проповеди очень часто, читаем духовную литературу, читаем Священное Писание. Что это такое? Ну, кто-то поднимает руку и говорит, пожалуйста. Определенные моральные качества человека, да? Хорошо. Еще кто сможет сказать что-нибудь, скажет? Пожалуйста.
Думаю, это близкие отношения с Богом.
Близкие отношения с Богом. Ясно. Еще Константин. Правильное отношение с Богом. Хорошо. Еще есть тесные, кто-то говорит. Да? Так. Хорошо. Братья, если сейчас нам проанализировать вот наши сейчас высказывания и вывести общее, ну, как там евреи говорили, да, в двух словах или в двух основных направлениях по поводу вот закона. Помните, мы рассуждали на прошлом уроке, да? Это я говорю к тому, что кто-то может сказать, я без герменевтики прекрасно все вот понимаю в Писании. Но не всегда такой человек не прав. Но он прав, не прав в чем? Может, он понимает правильно, но то, что он не использует правил герменевтики, он не прав. Просто он сам и не понимает, что на самом деле они им используются. Что он анализирует, сопоставляет с другими местами. Он интуитивно это чувствует. Ну вот и сейчас у нас серия была разных мыслей. И если их обобщить, мы видим, что понятие «духовность» по отношению к христианину означает его непосредственную христианскую жизнь, как жизнь под руководством Божиим. Ну и, конечно, это первоначальный акт – возрождение его. Он стал новым творением во Христе, духовным человеком. Ну, говоря более верно, нужно поставить на первое место быть духовным или духовность – это значит иметь возрожденный дух, с одной стороны, а с другой стороны – это значит быть водимым Святым Духом. Писание говорит нам о разных категориях людей – есть человек душевный, он не принимает того, что от Духа Божьего. Есть человек плотской, который живет под влиянием своих плотских мыслей, похотей, стремлений или плотских взглядов. Есть человек духовный, водимый Духом Божиим. Для правильного понимания Библии необходимо быть духовным. Но почему для правильного понимания Священного Писания духовным необходимо быть? Вот в этой категории, что ли, находиться, к этому стремиться. Христос так говорит. «Слова, которые я говорю вам, суть – дух и жизнь». Если слова, которые говорит Христос, суть, дух и жизнь, то мы ценим Священное Писание не просто лишь за напечатанные слова, а за то духовное слово, которое оно несет для нас, для нашей жизни, для наших сердец. За то духовное слово, которое мы получаем через чтение Писания от Христа. Поэтому необходимо и быть духовным. Духовное сообразуется с духовным. Без этого невозможно. Но просто здесь надо предостеречь себя от определенной ошибки. Когда мы говорим «быть духовным», правильно звучало – это быть водимым Богом, это подчиняться Богу, иметь тесные взаимоотношения с Богом. Но это вовсе не значит жизнь в каких-то откровениях, когда человек слышит какие-то голоса, когда водится впечатлениями и мыслями его сердца, и зачастую свои душевные переживания, душевные откровения, поиск каких-то чувств, чувственных переживаний выдает за духовность. Здесь ошибки быть не должно. По Библии быть духовным – это прежде всего быть водимым Богом и иметь тесное отношение с Господом, как мы сейчас об этом и говорили. Второе условие – посвящение. Посвящение. Но теперь мы с вами применим один из важнейших принципов герменевтики. Если текст нельзя прямо прочитав, понимать буквально, нужно искать его иносказательное значение. Пожалуйста, помним мы, кто должен читать? Помним, да? Последний ряд. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Римлянам 12:1-2. Пункт 2. Посвящение. Римлянам 12:1-2. Андрей, брат, скажи, пожалуйста, как ты понимаешь эти слова, особенно первый стих, содержащийся в первом стихе? Сколько громче? Ты прочитал, не размышлял, да? Теперь надо подумать. Братья, есть такая особенность нашего мышления, что иногда мы читаем, потом думаем, тем более Андрей к английскому все-таки значительно привык, и бывают такие трудности. Тогда вопрос ко всем, как мы понимаем? Первый стих особенно о нашем посвящении Богу. Что это значит? У кого есть какие идеи, какие мысли? Пожалуйста, Костя.
Предоставить себя Богу.
Предоставить себя. Что это значит предоставить себя Богу?
Распоряжение. Я предоставляю себя.
Богу распоряжение. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Понятно, что никто из нас буквально не понимает, что нас, как Авраам, сына своего, должны на жертвенник положить. Вот здесь уже мы начинаем понимать иносказательно. Но для нас сейчас важнее жизненное применение. Пожалуйста. Хорошо. Ясно. Отказ ради Божьего от чего-то своего. Еще послушаем одно, братья, мнение.
Здесь уже во втором стихе он дальше разъясняет апостол Павел, что предоставить себя Богу, жертву, это значит, что он во втором стихе объясняет, не сообразоваться с веком сим, то есть не стараться в мире быть одно с миром, а дальше он говорит, чтобы
Хорошо. Братья, давайте все уже насчет посвящения чуть-чуть остановимся. Это все важно. Это действительно так, когда мы говорим о такой вот глубокой и важной для нас истине, посвященности Богу. Все, я был свой, теперь я Божий. Сознательный шаг, я это делаю. Я верю, что в жизни человека, ну, часто бывают такие моменты, когда он переосмысливает свое посвящение Богу. Кто-то убежден, это один раз, когда человек принимает крещение, все, себя Богу посвятил при возрождении или при покаянии, при крещении. Например, мое мнение, что нужно себя проверять, насколько сегодня моя жизнь – это жизнь жертвы, жизнь посвященности. Но поскольку сейчас у нас вполне конкретная тема, тема об изучении Божьего Слова. Мы говорили о том, насколько оно важно, что Слово Божие имеет жизнь. Мы говорили на прошлом занятии, вчера, о функциях Божьего Слова, о том, что вот только именно оно действует, и что Божье Слово мы находим в Священном Писании. Так вот, наша посвященность, она не абстрактная какая-то, она не в общих словах. Она конкретно на практике вот проявляется. Жертвенность. Можно подвести после собрания на своем автомобиле старушек по домам, а можно переживать о том, что они хлопают дверью, хоть и старики, но хлопают как холодильником или даже так грубее. Не знаю, я не понимаю таких выражений до конца. И я так-то знаю, что кто-то бережет свои автомобили. Ну, в принципе, Богу посвящен. Я Богу посвящен. Но вот эта часть Богу не посвящена. Я о деталях хочу говорить. О тех деталях по отношению к Божьему Слову. Посвященность Богу отчасти это означает, что мы должны уделять время в своей жизни, удаляя от себя наши земные человеческие потребности, о которых мы сейчас говорили, о чем мы сейчас говорили, ради того, чтобы находить время изучать Божье Слово. Вот изучать. Не просто прочитать каждый раз ради того, чтобы помолиться утром или вечером, но систематически изучать. Не просто изучать ради проповеди, а ради того, чтобы толковать, лично толковать. Вот. Но для этого время необходимо. Для этого необходимы определенные затраты. И как раз это и элемент нашего посвящения. Я вижу, что, к сожалению, часто сам склонен к обобщающим каким-то высоким таким словам о посвященности. Но тогда, когда Бог-то требует от нас посвященности в жизни, в конкретных деталях, что в этих деталях порою этой посвященности не наблюдается. Хорошо, что если наши курсы оставят в сердцах наших такой след посвящать свои возможности, свои способности для исследования Библии, для подготовки проповеди, для служения Словом. Следующий пункт. Пожалуйста, вопрос.
Как можно сказать несколько слов, что такое духовность?
Быть рожденным от Духа и быть водимым Духом Святым. Вот два слова так и сказал. Быть духовным, быть рожденным от Духа прежде всего и быть водимым Духом Святым. Если кто-то возьмет для себя другое определение, ну, это не значит, что не будет неправильным определением. Открытое сердце. Братья, пожалуйста, прочитаем 2 Коринфянам, 3 глава, с 14 по 16 стих. Открытое сердце. Детально, может, мы не будем сейчас этот текст толковать, но вот какие идеи важны. Лежит покрывало на сердце. Но тогда, когда обращаются ко Христу, это покрывало снимается. Может быть, не заострим наше внимание, что это относится к израильтянам, вот непосредственное значение текста. Но духовный смысл такой, что сердце пока не покоренено Христу, пока они не обратились к Господу. Слово «обращение» означает «повернуться». Вот человек в этом направлении повернут, а потом он повернулся вот так вот, изменил направление жизни своей. И вот тогда, когда это обращение произошло, покрывало снимается. Открытое сердце – это сердце, которое верит, что здесь говорит Господь. И открытое сердце – это то сердце, которое сердечно желает повиноваться Божьему Слову. Применительно к иудеям, о которых мы сейчас прочитали этот текст, вот у них вот этого не было. Они не верили, что во Христе говорил Господь, и в сердце у них не было сердечного желания повиноваться Божьему Слову. Те, кто поверил, те, кто проявил повиновение, для тех покрывало снялось и снимается. Они принимают Евангелие, а те, кто закрывает свое сердце, для тех до сих пор покрывало. Многие истины Священного Писания для нас могут быть затуманены. Мы можем напрягать свои мыслительные способности, листать учебники герменевтики, листать многочисленные толкования и словари, но ничего для себя не иметь. Если сердце закрыто, если мы не верим, что говорит Господь нам, не просто кому-то, а нам, и если не желаем повиноваться. Давайте прочитаем еще два места, а потом... Пожалуйста. Сердце, буквально, точнее, толкование. Что же такое сердце, да? Я думаю, что сердце – это внутренняя составляющая человека. Когда мы говорим о сердце, мы говорим о проявлениях нашей воли, о проявлении наших желаний и стремлений. Ну вот, прежде всего, так. Нет, это более, я думаю, чем чувство, чем область наших чувств. Потому что тогда, когда мы говорим о чувствах, мы не всегда говорим о вот нашей интуиции, что ли. А вот когда говорится о сердце или вот о посвященности Богу, мы что же об этом говорим, когда говорим о сердце? Это гораздо глубже, чем просто область наших чувств. Ну, давайте прочитаем местописание. У нас время ограничено. Про сердце. А давайте мы так поступим. Вы пишите, братья, вопросы. У нас обычно так на курсах. Вопросы скапливаются, у нас полчаса в конце курсов есть ответы на вопросы, да? И я предлагаю вам задавать вопросы, конечно, вы потом скажете, ответы потом пересылаешь на последний раз. Но я хочу, согласен, отвечать на вопросы, которые ближе, к теме. Не к толкованию каких-то стихов, а к общей теме наших рассуждений, потому что так мы можем не достичь определенных целей. Вот если такой порядок мы возьмем для себя, это будет хорошо. Поэтому, если вопросы не касаются непосредственно герменевтики, а касаются, правда, толкования, то лучше их записать и передать сюда вперед, и будет час ответов и вопросов. Так. Думаю, можно. Можно думать. Итак, прочитаем. Прочитаем дальше. Братья, это, наверное, уже нужно здесь нам начинать чтение, да? Закончили там чтение, первый стол. Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стих. И следующий, брат. Книга Иеремии, 1 глава, 11-12 стихи. Попрошу братьев, когда они читают, чтобы они повторяли места Писания. Матфея, 6 глава, 22-23. И Иеремия, 1 глава, 11-12. Пожалуйста, чтение.
Для тела есть Бог. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
Хорошо. Итак, Иеремия. Для своего вооружения возьмем вот это вот. Ты верно видишь. Писание говорит о том, что в нашем взгляде могут, не должны быть одновременно Бог и богатство, временное и вечное, или же закон и благодать. Есть вещи, которые невозможно удержать своим взглядом одновременно. Это будет неверно, если мы так поступаем. Приведу пример. Может быть, на примере легче понятно нам, что означает «чистое око» в правильном понимании Писания. Еду однажды в общественном автобусе, в транспорте. Вижу передо мною девушка, ну, одета так, по-современному, по-молодежному, читает Новый Завет. Но мне всегда интересно, когда кто-то читает Новый Завет. Вот. Ну, я подхожу. Заговорились. Вот. Спросил, ну, а кто ты такая? Она мне так с пафосом немножко таким отвечает. Я, говорит, служитель церкви. Я говорю, это как? Ну, вот у нас есть в церкви служение, прославление. Песенная и танцевальная, но я служитель в песенном прославлении церкви. Ну ладно. И стали немножко размышлять. О Евангелии стали размышлять, и вообще о служении Богу. И вот она мне выдвигает следующий взгляд, следующую концепцию такую. И говорит, ну да, вы благовествуете, проповедуете нищим, больным, убогим. А знаете ли вы, что вы подобной проповедью своей, бесчестите Евангелие, и врагами Божьими становитесь. Но вы знаете, так агрессивно на меня, ну, редко когда нападали. Вот. Почему, говорю? А потому что вы неправильно понимаете. У вас взгляды и совершенные. Что же означает совершенные взгляды по ее представлению? Но она говорит, что живое Евангелие на сегодня, в сегодняшнем изволении Божьем, это то, что привлекает сердца людей. Это что люди обращают внимание. Если я христианка, я следую Богу, у меня должна быть лучшая работа, превосходный карьерный рост, чтобы люди, которые работают вместе со мной, глядя на успех в моей жизни, и материальный успех, и карьерный успех, могли сказать, а почему это так? А потому что Бог меня благословляет. И приводит мне несколько конкретных мест Писания, где Бог обещает свое благословение, в том числе материальное благословение. Хотя в некоторых местах Писания говорится и о духовном благословении, но она имеет в виду только вот эту сторону, материальную сторону. И вот у нее устоявшаяся система взглядов. И она уверена в этом. Она уверена, что это учение, содержащееся в Священном Писании. Проблема в чем? О том, что мы сейчас записали. Нет чистого ока. Бог и Мамона одновременно во взгляде человека. И тогда, когда человек подходит к Писанию через уже устоявшееся что-то внутри у себя, то он и будет видеть в нем смысл, который желает в нем увидеть. Я однажды рисовал такой рисуночек. Фигура человека. Библия в этом Библия в руках у человека. И линия такая, стрелочка, как бы с неба идет, от Бога, через Библию, в сердце человека. Вот один путь. А другой путь, стрелочка идет через нашу голову, через наше сердце, в Библию упирается. То есть наши представления, наши сердечные человеческие желания нечистые всегда, не всегда совершенные, и к ним мы подходим к Святому Писанию. Конечно, истолковано оно нами в таком случае будет неправильно. Запишем пятый пункт. Постоянство. Четвертый, да? Давайте повторю. Духовность – первый пункт. Посвящение – второй пункт. Открытое сердце – третий пункт. А, четвертый пункт мы просто прочитали, да? Чистое око. Давайте так запишем. Чистое око, то есть чистый взгляд. С каким взглядом я подхожу к Писанию? Пункт пятый – постоянство. Ну, братья, я... Давайте прочитаем послание к евреям, 5 глава, 14 стих. Евреям 5, 14. Кто должен к развлечению добра и зла. Чем приучены чувства? Навыком, да? Ну, я вижу, что здесь под понятием чувства имеется более в виду вот наше духовное разумение. Чувства приучены к навыкам. Навыкам развлечению добра и зла. Навык – это опыт. Опыт приобретается через повторение определенных действий, когда мы занимаемся чем-нибудь постоянно. Как мастерство. Сразу можно видеть работу мастера, который первый раз плиткой выложил, допустим, стену, да? Или который это уже делает десяток лет. Ну, если он все-таки человек старательный, то у него будет мастерство уже на очень высоком уровне. То же самое по отношению к изучению Писания. Необходимо постоянство. Чем тверды мы в этом постоянстве, чем более тверды, тем совершеннее наши умения оттачиваются с годами. Об этом не следует забывать. Ну, братья, вопрос к вам такой. А какие есть враги у нашего постоянства? Писание определенно говорит, по крайней мере, вот у меня есть два места о врагах нашего постоянства. Но я у вас хочу спросить. Какие есть враги к тому, чтобы мы были постоянными в изучении слова? Лень. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Дабы вы не обленились» – начало этого стиха. Ефесянам 6, 12. Не надо читать, мы так вот перескажем. А второе место записано в послании к евреям. Простите, то, что я сейчас сказал о лени, это к евреям 6, 12. А в послании к Ефесянам, тоже 6 глава, 12 стих, говорится о втором нашем враге, о сатане. Ефесянам 6.12 – это сатана, враг. И Евреям 6.12 – это наша лень. И теперь есть очень еще одно интересное место. Правда, оно относится уже к следующему пункту. Вот, давайте прочитаем его. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна 7, 17. Только громко, пожалуйста. Ну-ка еще раз.
Кто хочет творить волю Его, тот узнает о чем учение. От Бога или оно, или я сам от себя это говорю.
Хорошо. Ясно тут написано, что для того, чтобы узнать о всем учении, не просто о его истинности, но прежде всего узнать о самом учении, необходима предпосылка. Кто хочет творить? То есть Бог открывает свою волю послушным. В чем проявляется наше послушание по отношению к Слову? Во-первых, нам нельзя быть субъективными. Что это значит? Когда мы говорим вот субъективно, это значит мое личное мнение. У нас может сложиться какое-то определенное наше мнение, устоявшийся взгляд. И важно, когда мы читаем Писание, если нам Бог говорит что-то о том, что не согласуется с нашим взглядом, мы должны иметь мужество и послушание, занять Божью позицию, то, как нам открывает Господь. Вот это, как бы так сказать, читая Писание с целью исследования, я отчасти прихожу к нему, как бы ничего не знающим по этому вопросу. Но здесь необходима и гармония. С одной стороны, я пришел, как бы ничего не знающий, чтобы не прийти с чем-то своим личным мнением. Но с другой стороны, я нахожусь в церкви. Церковь имеет и свою традицию, церковь имеет свой опыт в толковании Писания, в своем учении, и поэтому непосредственно учение церкви, где я нахожусь, оно тоже влияет на мое понимание Писания. Здесь необходимо просить у Бога особой мудрости, чтобы все это, ну, гармонично уложилось в нашем сердце, чтобы мы не были субъективны, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы мы были в учении церкви. Нельзя быть небрежным. Это тоже элемент нашего послушания. Послушание по отношению к Слову. Ну, приведу такой пример. Давайте прочитаем еще два места Писания, и у нас уже время будет, по-моему, ближе к перерыву, да? Два места Писания. Римлянам 3 глава 9 стих. Только, братья, я прошу вспомнить о том, что на пирамиде, которую мы с вами зарисовывали, там вверху, да, предпоследний этаж, изложение, да, написано. То есть мы должны излагать, даже читая Писание, мы должны читать так, чтобы было понятно всем и слышно всем. Итак, Римлянам 3:9 и Римлянам 6:12. Римлянам 3:9 и Римлянам 6:12. Пожалуйста.
Римлянам 3:9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и верены, все под грехом.
Все под грехом. Следующий стих. Хорошо. Обратим внимание, и в одном, и в другом случае присутствует одно и то же слово – грех. Однако в Писании оно имеет свое значение. Допустим, все под грехом. Перед этим апостол раскрывает греховность всего человечества, о том, что в принципе совершают грехи все, как иудеи, так и язычники. Здесь более смысл греха, как смысл совершаемых людей проступков, то есть как совершаемые людьми проступки. А уже когда мы прочитали шестую главу, то здесь говорится о законе греха. О законе греха в сердце человека, о внутренней такой движущей греховной силе. Как мы видим, понятия греха различаются. Если мы небрежно к этому отнесемся, то можем исказить наше правильное понимание, толкование, исказить слово проповеди. Если мы послушны Богу в систематическом изучении Писания, тогда это сохраняет нас от подобных заблуждений. Но еще два необходимых момента. Еще у нас остался один пункт, он будет очень коротким, но я пока еще говорю, что касается послушания. Нам не следует быть любопытными, излишне любопытными. Бог открывает нам в Писании то, что желает нам открыть. Мы водимы Его Духом, подчиняемся Его воле. В чем проявляется нездоровое любопытство? Ну, допустим, дерево познания добра и зла находилось посреди рая Божьего, да? Ну, а что это было за дерево конкретно? Ну, есть люди, которые пытаются определить, что это было за дерево в буквальном таком смысле. Или ученики, воспевшие, вошли на гору Елеонскую. Что они пели в этот момент? Бог нам это не открыл. В чем? Я думаю, надо было. Потому что есть вещи, в которых мы движимы Богом, действительно, а есть вещи, которые для нас не имеют существенного значения. Ну, например, ну, даже то, что касается вот этого вот дерева или такое. Помните, что случай, когда ко Христу приводят грешницу, взятую при Леводеянии, да? И написано, что он, восклонившись, что-то перстом писал, да? Вот. Ну, в чем состоит излишнее любопытство? Это пытаться найти конкретно, что же там было написано. И при этом даже категорически отстаивать свою позицию как непреложную истину. Ну вот я считаю, что такие вопросы – это вопросы нашего человеческого любопытства. И пункт последний, седьмой. Молитва. Шестой. Послушание. Или смирение, послушание, смирение. Здесь мы говорили о том, что не надо быть любопытным, что нужно быть очень, нельзя быть субъективным, нельзя быть небрежным. И последняя молитва. При этом в нашей молитве должны содержаться две таких просьбы. Давайте запишем места Писания, и я скажу, о чем там говорится. Иакова 1:5. Там написано, если у кого из вас не достает мудрости, допросить ее у Бога, дающего всем просто и без упреков. И Псалом 118, 18 стих. Просвети очи сердца моего, по-моему, там так, и увижу чудеса закона твоего. То есть молитва о мудрости и молитва об открытых очах. Но теперь, братья, прежде чем мы помолимся, я предложу всем закрыть тетрадочки наши. Давайте закроем. И кто... Не надо читать, мы, может быть, дополним друг друга. Кто готов назвать хотя бы 4 пункта из 7 об основных условиях правильного и верного изучения Божьего Слова? Хотя бы 4 пункта. Ну, пожалуйста. Ну, 5 уже есть, да, уже есть. Ну, еще дополним. Что еще? Открытое сердце, точнее так, чистое око и постоянство, да? Ну, хорошо. Написано, хорошо, что мы знаем, да, но еще блажение будет тогда, когда мы все это будем и исполнять. Давайте помолимся, пойдем на перерыв.